Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 22 января, день соборности Украины, в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Силы обороны Украины отбили позиции армии РФ возле Шевченко и в Удачном на южном фланге Покровска. Об этом сообщил проект Deep State ночью 22 января. Американский институт изучения войны в своем отчете за 21 января сообщает, что судя по геолоцированным кадрам за 20 января, ВСУ также удалось восстановить позиции в Котлино, к юго-западу от Покровска. На фоне этого российские войска изменили тактику наступления на сам город, пытаясь обойти его через леса и лесопосадки, а также перерезать логистику ВСУ. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортиса Виктор Трегубов в эфире телемарафона 21 января. Россияне пытаются зацепиться за любые помещения и лесопосадки малыми группами, чтобы там закрепиться и создать огневой контроль, сообщил спикер. По словам Трегубова, наступление армии РФ на этом участке замедлилось. Всего в прошлые сутки генеральный штаб ВСУ отчитался о 121 боестолкновении по всей линии фронта. Половина из них, а именно 61 штурм, был именно на Покровском направлении. Так что сегодня в студии мы поговорим, удалось ли ВСУ действительно замедлить наступление армии РФ на Покровск, как ВСУ противодействовать малым пехотным группам армии РФ и почему в Украине военных генералов судят в гражданских судах. Сегодня с нами в гостях будет Виталий с позывным «Круг», главный сержант роты беспилотных наземных систем 110-й, отдельной механизированной бригады, также Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах, а также Евгений Филипец, адвокат, кандидат юридических наук. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, которого вы сейчас видите у себя на экране. +380-95-151-95-05. Вы можете писать нам как в Viber, так и в Telegram. Не забывайте также подписываться на нас в YouTube, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну, а это видео увидит как можно больше людей. Пока что давайте начнем, как обычно, с фронта.
Бахмут. На северском участке по счету Генштаба силы обороны отбили штурм Ивано-Дарьевки. Войска РФ штурмуют в Часовом Яру и в эти сутки в Федоровке, с северо-востока от него. Продолжаются бои в Торецке. Западный край Донецка. На Покровском участке, по данным Генерального штаба, был 61 штурм за сутки. Deep State сообщает, что в Шевченко и Удачном силам обороны удалось вернуть позиции. Это векторы движения агрессора на север, на Покровск и на северо-запад, к Днепропетровской области. По отчету Генштаба, агрессор за сутки проводил штурмы и на южном фланге Покровска, и в районе Воздвиженки, из западного края Очеретинского выступа в сторону Днепропетровской области. На Кураховском участке есть продвижение противника под Славинкой и Срибным. Генштаб говорит о штурмах под Андреевкой и Дачным. На юге Донецкой области агрессор штурмует под Константинополем, Улаклы и Янтарным, стремясь подойти с юга к Кураховской трассе. Южнее продолжаются атаки на Великую Новоселку и Времевку. Deep State фиксирует продвижение российских войск под Великой Новоселкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор, по данным Генштаба, атаковал под Дворищной на правом берегу Оскола, где удерживает плацдарм. Там пробивался в направлении Кутевки, продолжил атаковать северо-востока от Купинска и на Песчановском выступе. Линия за сутки стабильна. На Лиманском участке шли штурмы под Копанками, Тернами и Колодезями. Конфигурация фронта также не менялась.
Украинские военные продолжают бороться с дронами-разведчиками с помощью зенитных дронов. Очередную серию результативных попаданий опубликовала 24-я механизированная бригада из Часовьяра. На кадрах сейчас вы можете видеть, как FPV преследует залы и суперкамы. Ну а всего было сбито 5 таких крыльев. Ну и посмотрим еще свежие кадры 110-й механизированной бригады. Здесь операторы БПЛА наносят удары по российской технике в районе Великой Новоселки. Это юг Донецкой области. И со 110-й бригады имени Марка Безручко мы продолжим сейчас говорить в прямом эфире, только уже не про воздушные дроны, а про наземные. К нам присоединяется Виталий с позывным «Круг», главный сержант роты беспилотных наземных систем 110-й бригады. Виталий, здравствуйте, рада вас слышать.
Витаю вас.
Судя по фронтовой сводке, ситуация под Великой Новоселкой осложняется каждый день. Уже в очень узком таком кармане зажали оккупанты новую Великую Новоселку. Расскажите, что у вас происходит на месте?
Ну, ситуація доволі важка. Станом на зараз тішних новин немає. А з чим це пов'язано? З тим, що ворог має велику чисельність своєї піхоти, вони втрачають піхоту, але мають змогу її постійно заміщувати. Наша бригада наразі має мало піхоти. В принципі, порядок їх штурму не змінюється. Це так само 2-3-4 людини, які переміщуються з окопу в окоп, з будинку в будинок, і накопичуються, і далі просуваються. Нівелюю ситуацію наш батальйон безпілотних систем, який використовує ударні FPV-дрони, скиди, важкі дрони, також артилерія. В цілому ситуація, яку ми маємо зараз з тією чисельністю особового складу піхоти, командування бригади і всі наші хлопці роблять все можливе для того, щоб стримувати ворога. Але в цілому ситуація важка.
Вы представляете роту наземных беспилотников. Расскажите, почему решили открыть в вашей бригаде это направление, какие задачи будут выполнять с помощью этих роботов?
Дякую. Ну, дивіться, в цілому для Збройних сил України наразі це є стратегічним напрямком. Чому? Тому що багато чому можна замінити піхоту. Оці наземні роботизовані комплекси, вони, по суті, виконують основні функції піхоти. Це доставка БК чи провізії, медична евакуація, вогнева підтримка з бойової турелі, чи то мінування, розмінування. Практично зараз вектором є те, щоб в майбутньому можна було частково замінити піхоту. І наземні роботизовані комплекси, вони дійсно можуть це зробити. Звісно, потрібен час, потрібне злагодження, потрібно все впроваджувати. Цим наразі займаємось. І наша бригада одна з небагатьох, на яку поклали таку важливу функцію. З урахуванням того, що мається певний досвід, є люди в бригаді, на яких можна буде покласти виконання такого важливого завдання, як впровадження наземних роботизованих комплексів.
А наскільки це вже масове явление, ну і яке соотношення, скільки теоретично от такий наземний дрон може замінити кількісно людей, якщо так можна, звісно, підсчитати?
Ви знаєте, насправді це дуже важко так сказати, це лише можна змоделювати. Угу. Сам напрямок, він дуже новий. Ну, станом на зараз у нас небагато бригад, які почали його застосовувати, і не так давно. Тобто практика поки невелика, але є вже. Ось. В даному плані, ну, на мою особисту думку, ми на якихось там крок чи два в напрямку розвитку наземних роботизованих комплексів поки попереду нашого ворога. Як воно може замінити, покаже час. Тобто треба спочатку впровадити, відпрацювати логістичну функцію, функцію розмінування, мінування, відпрацювати роботу над помилками. І тоді буде вже зрозуміло, наскільки дійсно ці комплекси замінять. Але вони однозначно вплинуть суттєво на те, щоб допомогти піхоті, зберегти їх життя тощо.
А які були приклади успішні з применением вот этих дронов в каких-то операціях уже?
Дивіться, можу сказати за інші бригади, за нашу, не скажу чому, тому що ми є новоствореним підрозділом, зараз якраз набираємо людей в свою роту. Успішних, ну це поки така інформація закрита, ті бригади, ті підрозділи, які зараз успішно це використовують, вони, можливо, в силу якихось там своїх інтересів чи розуміння, вони поки це не оприлюднюють. Але особисто знаю, був, бачив і чув інформацію, ну, звіти щодо їх використання. Дуже ефективно. Допомагають як при медичній евакуації, забирають хлопців з 300-х з поля бою, так і мінування, так і розмінування, так само і вогнева підтримка. Тобто дійсно працює, є і певні проблеми, які вже зрозуміло, як будуть усуватись. Але точно напрямок перспективний, зрозумілий вже.
Виталий, а как учат работать на таких наземных дронах? Ну ладно, аудитория, в принципе, понимает более-менее, как выглядит обучение именно авиадронов. Ну а с наземными как? Это проще или сложнее?
Ну, дивіться, практично є щось спільне, тому що система зв'язку, допустимо, одна з систем зв'язку, вона дуже схожа на ту систему зв'язку, яку використовують на дронах, як PV або на Mavic'ах. Не можна сказати, що складніше, напевне, більш відповідальна цей напрямок. Чому? Тому що, ну, наприклад, я просто доведемо, якщо ми забираємо людину 300-го, його на пункті, де його забирають, тобто там, допустимо, на передньому краї, його мають прив'язати. І для того, щоб він не випав. І в моменті, коли він буде вертатись, умовно, через якесь поле, посередині зупиниться чомусь цей засіб, чи то з механічної причини, чи то з проблеми зв'язку, у людини залишиться хвилину-півтори, поки прилетить дрон-скид. Це, напевно, більш відповідальна, більш системна робота. І, ну, скажімо так, треба мати певну зацікавленість в ній і якесь, я не знаю, бажання постійно розвиватись. Тому що трошки складніше. А так, по суті, є навчальний центр, який... Взагалі три етапи навчання. Перший етап – це навчальний центр, де по результату навчання здобувається військово-облікова спеціальність, плюс здобуваються знання, необхідні навички для професійного керування цими комплексами. Другий етап – це курс бойового застосування в наземних роботизованих комплексах в бойових умовах. І третій – це вже бойове злагодження. Якщо по кількості днів, то можна так порахувати. Перший етап, там де присваюється ВОЗ, це 40 днів. Курс бойового застосування до 5 днів, і бойове злагодження на полігоні вже залежить від того, як команда засвоїла всі ці навички практичні і теоретичні. Якщо, допустимо, зробили цих сценаріїв 1, 2, 3, цього достатньо, то все. Якщо потрібно ще час, то тоді він на полігоні відпрацьовується, тому що засоби доволі дорогі, і ціна питання, враховуючи, що ту саму медичну евакуацію, доволі висока.
Виталя, а какие требования к вот, кандидатам, операторам?
Дякую за запитання. Ну, дивіться, якщо кандидат має досвід керування будь-якими безпілотниками, чи то FPV-дрон, чи то Mavic, чи то важкі дрони або КВ, це дійсно буде перевагою, тому що тут воно досить близько, хоча є певні відмінності. Але якщо людина не має такого досвіду, проте має бажання, щире бажання в цьому напрямку розвиватись і навчатись постійно, то проблем немає, ми допоможемо з навчанням, все покажемо, все підскажемо, і людина, ну, зможе стати фахівцем, але потрібне бажання.
Виталий, спасибо вам большое. Было очень интересно узнать больше об этих наземных дронах. С нами был Виталий с позывным «Круг», главный сержант роты беспилотных наземных систем 110-й бригады. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Спасибо вам большое. Ну, а мы движемся дальше. 22 января 2015 года российские гидрибные формирования попали из миномета по полному людей троллейбусу в Донецке на микрорайоне Боссе. Обстрел произошел в час пик, около 9 утра. Тогда погибли 8 пассажиров. С тех пор, вот уже 10 лет, пропаганда Кремля каждый год сообщает, что трагедия на Боссе – дело рук Украины. А именно это одна из причин, почему Россия начала войну. Происходит такая кампания в Z-пабликах на самом деле и сегодня. Показывает там, как оккупанты ходят возлагать цветы на Боссе. Почему трагедию на Боссе устроили именно подконтрольные России войска, а не армия Украины, мы сейчас кратко напомним вам. И сейчас как раз и редакторы подготовят этот сюжет, и мы подробнее узнаем, что тогда произошло на самом деле. И действительно, сегодня в пабликах Z-блогеров мы можем видеть разную информацию о том, как они пытаются подробнее рассказать со своей точки зрения о том, что тогда случилось, и почему, по их мнению, это дело рук Украины. Ну а что на самом деле произошло, мы попытались разобраться. Наши журналисты подготовили сюжет, который вот сейчас наши редакторы подготовят. И мы кратко вот расскажем главные факты, что тогда случилось 22 января 2015 года. Напомню, что это произошло уже 10 лет назад, но вот до сих пор эта трагедия, эта тема продолжает быть популярной в Z-пабликах, ну и вообще в пропаганде Кремля. Подсказывают мне редакторы, что мы немножко позже покажем этот сюжет, мы вернемся к нему обязательно. Ну, а пока что к нам присоединяется к эфиру Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Силы обороны Украины отбили позиции армии РФ возле Шевченко и в Удачном на южном фланге Покровска. Об этом сообщил проект Deep State ночью 22 января. Ну, а также Американский институт изучения войны в своем отчете за 21 января сообщает, что, судя по геолоцированным снимкам, ВСУ также удалось восстановить позиции в Котлина к юго-западу от Покровска. Ну и на фоне этого российские войска изменили тактику наступления на сам город, пытаясь обойти его через села и лесопосадки, а также перерезать логистику ВСУ. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегуба в эфире телемарафона 21 января. Ну и также, по словам Трегубова, наступление армии РФ на этом участке замедляется. Действительно ли это так, по вашему мнению?
Ситуация на Покровском направлении остается крайне сложной. Очевидно, что противник, сосредоточив там группировку войск численностью до 100 тысяч личного состава, пытается кардинально изменить соотношение сил и средств и, соответственно, приобрести определенную территорию Украины. Очевидно, что штурмовать в лоб российская армия не имеет достаточного количества ресурсов. Потери в таких штурмах у противника просто колоссальные, поэтому он пытается сейчас буквально продавливать наши фланги. Действует на юге и на юго-западе, и юго-запад от Покровска и, соответственно, восточнее и северо-восточнее от Мирнограда. Для того, чтобы в перспективе краткосрочно перерезать ключевые логистические магистрали, которыми мы обеспечиваем всем необходимым наш гарнизон в Покровске и Мирнограде, ну а далее полностью заблокировать любое движение в направлении Покровска и, соответственно, в обратном направлении. Очевидно, что таким образом противник пытается уменьшить количество своих потерь и, используя фактор численного преимущества, создает именно такой формат и действует именно таким образом. Что далее? Ситуация на поле боя, думаю, в перспективе будет определяться исключительно ресурсными возможностями украинской армии. Ведь де-факто российская армия действует на пределе своих возможностей. Казалось бы, что может быть проще? Дополнительно 50 тысяч личного состава для российской армии, которые могут быть переброшены с иных участков фронта, кардинально изменить ситуацию на поле боя. Но, как оказывается, у российского генерального штаба недостаточно количество ресурсов, чтобы они тут и сейчас могли реализовать такой план. А это значит, что вот такие вот бои, позиционная оборона в исполнении украинской армии и, соответственно, местные штурмы в исполнении российской армии мы будем видеть в ближайшие дни, возможно, недели. Что дальше? Ну, а дальше и погодные факторы, фактор ресурсов также будут влиять на ситуацию на поле боя.
Нам пожалуйста, с каких направлений могут теоретически армии РФ перекинуть вот на Покровское направление силы?
Ну, к примеру, сейчас происходит передислокация российских сил и средств, которые ранее действовали на уже, мы об этом направлении говорим, в прошедшем времени, Кураховское направление. Именно оттуда перебрасывается часть российских сил и средств. Готов ли противник перебросить часть сил и средств с юга Херсонской, либо же юга Запорожской области? Таких тенденций не наблюдается. Наоборот, мои источники из Крыма сообщают, что российские военнослужащие, которые в настоящее время готовятся в командировку на юг Запорожской области, вот буквально ожидается дня на день приказа о переходе в масштабное наступление. Случится ли это, либо же это какое-то российское ПСО, я, безусловно, эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но такая информация от крымчан ко мне поступила. В любом случае, мы должны с вами понимать, на 8 участках фронта противник активно ведет наступательные действия. То есть банально противнику даже взять дополнительные силы и средства в количестве нескольких десятков тысяч нет возможности. А это значит, та самая... то самое вялотекущее продвижение российской армии, но тем не менее обусловленное огромным количеством потерь, будет и далее продолжаться не только на Покровско-Мирноградском на участке фронта, но и на иных участках фронта. Торецк, Часьяр, Купенск, Лиман, Северский выступ. Собственно говоря, те процессы, которые в настоящее время происходят с той динамикой и с тем уровнем потерь, я думаю, что в ближайшее время ожидает россиян вновь и вновь.
Вот также, по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктора Трегубова, россияне пытаются зацепиться за любые помещения, лесопосадки малыми группами. Уже знакомая тактика этих малых пехотных групп, чтобы там закрепиться, создать огневой контроль. Ну, а вообще, откуда у России тактика этих малых пехотных групп? От нехватки живой силы для местных штурмов? Или все-таки это какой-то продуманный подход?
Я думаю, что нам не следует недооценивать россиян. Ведь они из нынешней российско-украинской войны берут самое лучшее. Ведь на самом деле война – это самый лучший экзаменатор, который берет на вооружение наилучшие практики, алгоритмы, техники, вооружение, боеприпасы к этому вооружению. И, соответственно, та тактика, которая в свое время была впервые реализована частной военной компанией «Вагнера» на территории Луганской области, происходила в районе Попасной, те самые, так называемые местные штурмы или тактика действия малыми пехотными группами, она, собственно говоря, демонстрирует свои прекрасные результаты. Да, россияне несут потери, но тем не менее и продвижение на поле боя у них имеет место быть. Ну, очевидно, там, где концентрируется огромное количество бронетехники и личного состава противника, туда гарантированно прилетает либо наш крупнокалиберный снаряд, либо же ракета, к примеру, от «Хаймарса». Там, где количество личного состава в одном месте сосредоточено небольшое, использовать дорогостоящие боеприпасы, тем более ракеты, не очень рационально. Этим фактором и пользуются россияне. Да, безусловно, украинская армия имеет достаточное количество сил и средств вроде тяжелого пехотного вооружения, автоматические гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы, но, как видим, не всегда этого вооружения достаточно для того, чтобы гарантированно уничтожать противника.
А почему не получается тактика ВСУ противодействовать вот этой тактике?
Ресурсы. Соотношение ресурсов. Там, где у нас участок фронта держит подразделение уровня взвод-рота, там противник наступает полками и даже дивизиями. То есть соотношение сил и средств, к сожалению, не в нашу пользу. Ну, а, соответственно, противник, имея возможность активно использовать управляемые авиационные бомбы, к примеру, за минувшие сутки противник вновь запустил по нашим позициям порядка 90 кабов. Соответственно, эти кабы разрушают, гарантийно разрушают любые полевые фортификации. Нет возможности у нас эффективно противостоять этому типу вооружения. Соответственно, противник имеет определенную фору на поле боя, и он ей сполна пользуется.
Угу. Ну, а есть еще какие-то варианты, как можно было бы противодействовать этой тактике малых пехотных групп?
Тяжелое пехотное вооружение, ну и достаточное количество обученного, мотивированного и полностью обеспеченного личного состава. К большому сожалению, тот комплекс проблем, с которым мы в настоящее время сталкиваемся, он очевиден. И очевидность его предопределена следующими факторами. Не всегда эффективна и действенна подготовка наших граждан, которые призываются в рамках мобилизационной кампании в учебных центрах и на полигонах. То есть банально наши граждане не имеют достаточно уровня навыков и знаний. Далее возникают иногда вопросы с своевременным обеспечением вооружением, техникой и боеприпасами наших воинов, которые непосредственно находятся в боевых порядках на линии боевого столкновения. Ну и фактор иногда работает в негативном контексте, фактор принятия тех или иных неоправданных или нерациональных командирских решений. К большому сожалению, мы имеем целый ряд таких историй, когда из-за неорганизованности или нескоординованности действий мы теряли рубежи позиций, которые, казалось бы, соответствующим образом подготовлены, но ко времени продвижения туда российских сил и средств мы теряли контроль над этими рубежами и позициями, потому что были приняты нерациональные решения теми или иными командирами.
Угу. На фоне этого командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволли считает, что сейчас Россия не располагает военным потенциалом для большого прорыва на фронте в Украине. Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе. Журналисты спросили у Каволли, как может развиваться ситуация на поле боя в 2025 году. Ну и он на это сказал, что не переживает, что Украина может внезапно проиграть. По его мнению, в этом году в войне будет значительно больше небольших наступательных действий. Он подчеркнул, что для России они будут изнурительны. Согласны ли вы, что именно так будут выглядеть поле боя в 2025 году?
Я с большим уважением отношусь к итальянскому адмиралу. В 2009 году я даже некоторое время выполнял в составе сил КФОР, в составе нашего батальона определенные задачи, миротворческие задачи на территории Косово. И, безусловно, я с большим уважением отношусь к деятельности разведывательных структур и органов той организации, которую возглавляет итальянский адмирал. Но Не менее авторитетный украинский генерал Буданов в свое время заявлял, что на начало октября минувшего года российский наступательный потенциал будет выхолощен. Соответственно, российская армия будет вынуждена брать оперативную паузу. С того времени уже минуло несколько месяцев, и, как видим, противник продолжает наступать. То есть не всегда данные разведки соответствуют тем реалиям, которые происходят на поле боя. Время покажет. Время покажет, насколько четким окажется прогноз итальянского адмирала. Ведь очевидно, что очень часто на поле боя действует фактор черного лебедя, и у россиян вдруг откуда-то появляется дополнительная сила, средства, ресурсы, возможности для проведения наступательных действий.
Угу. Ну, а тем временем президент США Дональд Трамп во время инаугурации 20 января пообещал противодействовать войнам в мире. В своей речи он пообещал создать самую сильную армию, которую когда-либо видел мир. Ну, и президент США подчеркнул, что стремится быть миротворцем и объединителем. По вашему мнению, может ли Трамп действительно выступать эффективным миротворцем? И какие рычаги давления у него есть как на Украину, так и на Россию?
Мы с коллегами не так давно ввели спор по поводу того, кто будет более эффективным и продуктивным президентом в Соединенных Штатах Америки еще на этапе предвыборной гонки. Камала Харрис, либо же Дональд Трамп. Я ставил на Камалу Харрис, мои коллеги ставили на Дональда Трампа. В принципе, теперь история позволит нам определиться и определить, насколько будет эффективен президент Дональд Трамп, потому как его заявления как кандидата на должность президента США достаточно были обнадеживаемы. Mm-hmm. Ну, хотя в части того, что он был готов остановить российско-украинскую войну в течение 24 часов. Вторые сутки заканчиваются каденции Дональда Трампа, война не остановлена. И уже сейчас речь идет про первые 100 дней, в ходе которых mm-hmm. он рассчитывает на то, что война будет остановлена. Есть ли варианты развития именно в таком контексте ситуации на поле боя? Да, безусловно, есть. Насколько они вероятны, американские букмекеры ставят на такой вариант развития ситуации 32% из 100. Я отношусь к числу скептиков. Я не верю, что в течение 2025 года российско-украинская война будет остановлена, ведь у Путина есть достаточное количество ресурсов для ведения наступательных действий, и, соответственно, его алармистские устремления и желания весьма и весьма масштабны. Тут речь идет не только о том, что он желает взять под контроль фактически 6 регионов нашей страны. Крым, Севастополь, Запорожье, Херсон, Луганск, Донецк. Он еще мечтает о том, чтобы Украина кратно сократила численность вооруженных сил, проверяла там мероприятия по денацификации и демилитаризации. Ну и плюс Путин буквально грезит тем, чтобы НАТО ушло на границы 1997 года, что, соответственно, нереально. Ведь таким образом все страны Восточной Европы будут вынуждены отказаться от того зонтика защиты, который в настоящее время им предоставляет членство в НАТО.
Так а чем сможет надавить Дональд Трамп на президента России Владимира Путина?
Ряд аргументов, в принципе, они достаточно весомы, но насколько они будут эффективны, мы увидим лишь только по истечении некоторого периода времени. Фактор первый – экономическое давление. Фактор санкций, я думаю, что тут может сработать, и, в принципе, тут эти возможности еще полностью не исчерпаны. Фактор второй – предоставление Украине дополнительных видов вооружения, техники, в том числе дальнобойных ракет, которые могут серьезно усложнить действия российской армии на поле боя. Я не верю в ракеты, даже в те же томагавки, пусть их будет численностью 100 или 1000 штук, которые смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. В свое время уже бывший главком Залужный говорил, что не существует вундервафа, то есть оружия победы. Mm-hmm. Необходимо лишь в комплексе соединять разные типы вооружений, техник, технологий для того, чтобы достичь технологического преимущества на поле боя и, соответственно, иметь возможность победить на поле боя. Поэтому очевидно, что факторов, которые могут воздействовать на Владимира Путина у Дональда Трампа, на самом деле не так много. Сможет ли Дональд Трамп, используя свои знания, опыт и умения, как влиятельным бизнесменом убедить кремлевского диктатора, я имею совершенно обоснованные и серьезные сомнения. Но время покажет. Вполне возможно, что я ошибаюсь, и я с большим удовольствием признаю свою неправоту.
Угу. Ну, а также государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS Mornings заявил, что США хотят закончить войну между Россией и Украиной так, чтобы она не повторилась через несколько лет. Далее цитата: «Мы не хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через 2, 3 или 4 года. Мы стремимся обеспечить стабильность». Какие должны быть условия, предпосылки к этой стабильности?
Мир вступает в эпоху турбулентности, когда сила права не работает от слова совсем. Правосила, так, безусловно, это тот фактор, который влияет на принятие решений, ну, фактически всеми странами мира. Именно поэтому так серьезно многие страны в мире начинают заниматься вопросами усиления собственных боевых возможностей и периметра безопасности. Поэтому, очевидно, для того, чтобы Украине в ближайшей перспективе Россия не могла ничем угрожать, нам необходимо оружие. Нам необходимы действенные, эффективные вооруженные силы. И тут фактор ресурсов получает свою актуальность и необходимость. Без ресурсов, не имея возможности быть настолько жесткими в наших ответах в случае проявления дальнейших актов агрессии со стороны Российской Федерации, мы будем фактически в ситуации постоянной зоны риска. В противном же случае шанс у нас есть.
Владислав, также хочется задать еще один вам вопрос. Мы с адвокатом будем говорить во второй части нашей программы об этой теме, но также хочется услышать и ваше мнение. Арестованные под подозрением в провале обороны Харьковской области в мае 2024 году предстали перед судом, и сейчас идет речь о экс-комбриге 125-й бригады ТРО Артуре Горбенко, также экс-командующем оперативно-тактической группировки войск Харьков Юрии Галушкине и бывшем командире 415-го батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапне. Вы наверняка следите за этим делом. Почему именно по этому эпизоду прорыва сейчас состоялся этот суд, как считаете?
Для меня это решение находится вне зоны логики, потому как я думаю, что украинской ФМИДе есть что расследовать в части деятельности или бездеятельности высших военных руководителей и чиновников. Начиная от событий в Крыму, когда мы потеряли контроль над нашим Крымом и Севастополем, и заканчивая событиями февраля 2022 года, когда противник получил фору, возможность оккупировать фактически весь юг нашей страны. Почему взят эпизод именно Харьковской операции, мне непонятно. И возникает абсолютно стойкое ощущение и уверенность в том, что генералов и полковника решили назначить крайними.
Угу. Какие выводы должны сделать другие командиры после этого прецедента?
Не знаешь, как действовать? Действуй по законам. Для меня это всегда было очевидно, и иных вариантов я не вижу. С одной стороны, я понимаю, что те офицеры, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, потеряли контроль над ситуацией на поле боя в определенный период времени на определенном участке фронта. А с другой стороны, нам необходимо учитывать фактор ситуации, обстановки, соотношения сил и средств, которые в тот период времени возникли на этом участке фронта. Имели ли указанные должностные лица достаточное количество ресурсов для отражения вражеской атаки? Либо же иные причины повлияли на все эти процессы? И тут очень важно мнение экспертов, которые детально исследовали, следуют все причины, обстоятельства и условия, которые и привели к созданию той самой ситуации. Но в любом случае мы должны четко понимать, деятельность или бездеятельность тех или иных должностных лиц, независимо от ранга, статуса и военного звания, оно, собственно говоря, должно определяться нормами законодательства. Ведь не просто так Украина декларирует, что мы являемся демократическим и правовым государством. Соответственно, всякая эффективная деятельность, она должна соответствующим образом поощряться. Неэффективная, соответственно, в рамках дисциплинарного устава, либо же административного или уголовного кодекса Украины соответствующим образом наказываться.
Владислав, спасибо вам большое. С нами был Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Спасибо вам большое. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. К нам совсем скоро присоединится Евгений Филипец, адвокат и кандидат юридических наук. Мы продолжим тему, которая вот касается именно генерала, который сейчас судят. Поэтому перед тем, как мы перейдем ко второй теме, мне подсказывает редактор, что готов уже материал о теме трагедии в БСЭ. Вот мы коротко напомним факты, что тогда случилось.
Троллейбус на Бассе пострадал от минометной мины 82-го калибра. Вот воронка от нее. По ней несложно установить диаметр боеприпаса, ведь рядом пресса в тот день положила объект для сравнения – телефон. Его высота около 120 миллиметров. Дальность минометов 82-го калибра, которые на тот момент были на вооружении Украины, до 8 километров. Расстояние от места обстрела на Бассе до ближайших украинских позиций – это Пески – составляло на тот момент 15 километров. Первым это объяснил тогда журналист Денис Казанский, затем подтвердила осин-сообщество «Информнапалм». Мина с украинских позиций физически не могла долететь до Бассе. Кроме того, иностранные журналисты, снимавшие последствия на Бассе 22 января 2015-го, разместили возле воронки компас. «Информнапалм» по нему сделал вывод, что обстрел велся с направления север-север-запад, то есть противоположного от позиции ВСУ. А еще очевидцы в Донецке писали о минометных выходах в пределах города в это время. Чтобы объяснить это, подконтрольная России группировка ДНР изменила версию на такую. Обстрел осуществила украинская ДРГ, передвигающаяся на мусоровозе. Позже Денис Казанский объяснил, что обстрел стал результатом разборок между пророссийскими группировками. А еще позже член вооруженного формирования «Оплот» Денис Лотов заявил пропаганде. Стрелявшими были российские так называемые «казаки» из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с «Оплотом» Захарченко.
Были там разборки между «Оплотом» и казаками сафоновскими. В общем, кто-то у кого-то что-то отжал, там казаки приехали наказывать. И, в общем, из миномета они стреляли по «Оплотовской» базе, которая находится рядом.
20 января Государственное бюро расследования во взаимодействии с СБУ задержало бывших командиров, двух генералов и полковника. Их подозревают в халатности, которая привела к захвату части территории Харьковской области. И уже 21 января Печерский районный суд Киева начал заседание, на котором должна была избрать меру пресечения задержанным. Чтобы обсудить эту тему, мы пригласили адвоката, кандидата юридических наук Евгения Филипца. Здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, поясните, пожалуйста, как и когда началось это следствие и почему именно этот эпизод начали расследовать?
Ну, всім відомо, цей епізод стався 10 травня 2024 року. Власне, з цього часу, там буквально декілька днів, коли тривали оці перші бойові дії, в інформаційному просторі знайшлася інформація, яка, ну, це таке суб'єктивне бачення кожного, відповідала дійсності чи не відповідала дійсності, але вона була в засобах масової інформації про те, що були вчинені ряд різних управлінських дій, які, власне, там призводили до тих чи інших наслідків в той час. Тому, власне, з цього часу і розпочалось, власне, це кримінальне провадження. І, як бачимо сьогодні, станом на сьогодні, на 22 січня, бачимо, що є затримані посадові особи, є затримані, власне, офіцери високого рангу, два генерали і, власне, пан полковник, які підозрюються у вчиненні злочину. Стосовно кваліфікації, стосовно доказової бази, стосовно інших моментів, поки що в інформаційному просторі немає там вичерпних даних, окремих журналістів в їхніх журналістських розслідуваннях, які ссилаються на дані, які є в межах кримінального провадження стосовно цих фактів, але і не більше. Тобто не більше цього ми сьогодні бачимо по цих кримінальних провадженнях.
Евгений, а наскільки це правильно, що іменно громадські суди займаються цими ділами? Я розумію, що в Україні немає воєнних судів, але наскільки це логічно, наскільки так має бути, що ділами проти воєнних займаються громадські суди?
Ну, ситуація, це питання взагалі постало там останніх декілька днів. Якщо зайти в соціальні мережі, то, напевно, кожен експерт, який себе принаймні називає експертом, він написав допис про те, що цивільні суди не можуть здійснювати правосуддя стосовно військовослужбовців. Але якщо розібрати на холодну голову, на холодний розум цю ситуацію, то виключно з точки зору там побудови взагалі архітектури військової юстиції можна тезово підійти до наступного. Перша позиція – це те, що військова юстиція повинна в Україні бути. У нас в армії залучена величезна кількість правовідносин, яка потребує формування архітектури військової юстиції. Мова йде не тільки про військові суди. На сьогодні сторона захисту, до прикладу, в таких справах, як сьогодні ми бачимо по цих епізодах, що стосується і пана Горбенка, і іншого генерала, полковника в таких справах сторона захисту повинна теж мати власне оцю складову військової адвокатури. Тому ця архітектура військової юстиції мала би складатися не тільки з військових судів, а з в тому числі військової адвокатури. Та і про військові суди тут можна багато говорити, тому що, ну, по-перше, сформувати військові суди сьогодні без внесення змін до Конституції України з широкою територіальною розгалуженістю неможливо. Друге питання стосовно того, щоб такі суди працювали, вони можуть працювати лише як спеціалізований суд, але толку з того ми будемо мати дуже мало, тому що такий суд буде знаходитися один територіально, грубо кажучи, в Києві, і туди буде надходити вся ця величезна кількість справ. А ви врахуйте, що у сфері військової юстиції на сьогодні такі суди мали би розглядати величезну категорію справ, що стосується і різних виплат, і ОГД, і різних соціальних гарантій. Я ж не кажу лише власне про цю кримінальну складову, бо цих справ не так надто багато, крім того, що є зараз в загальних судах, в районних судах, що стосується військовослужбовців і членів їх сімей. Але, як на мене, на сьогодні ми маємо змістити акцент. Все ж таки прийшов час говорити про якісне наповнення судової системи, доповнення тими суддями, яких сьогодні просто банально немає на заміщених посадах, і, власне, створювати оцю внутрішню спеціалізацію в загальних судах широкою розгалуженою територіальною системою для того, щоб в загальних судах був суддя, до прикладу, в районному суді, який займається військовими справами, і, власне, за період, ну, повірте, до сьогоднішнього дня вже 3 роки можна би було виробити суперпрактику по відносину різних категорій справ, не тільки кримінальних.
А в случае этого дела, какова в данном ситуации, в данной ситуации ответственность главкома, получается, и остальных командующих рода войск?
Ну, поки що про це мова взагалі не стоїть, і очевидно, що питання лише виключно в ключі діяльності тих осіб, які були залучені в процес власне цієї операції. Це мова йде про оперативно-тактичне угрупування, мова йде про бригаду, яка власне була на цьому напрямку, і питання йде про батальйон, який був приданий до цієї бригади. Тому, власне, навколо тільки цього рівня на сьогодні є вручені підозри, і ми бачимо, зараз розглядаються питання стосовно запобіжних заходів для таких осіб.
Интересно также, что на странице 125-й бригады написали, что они дрались в меньшинстве из-за дефицита боеприпасов и поддержки и изъявили также желание выступить в суде. Скажите, действительно ли вот в таком случае должны ли влиять позиции личного состава? Какая она в этом случае?
Я насправді стоячи аплодую позиції військовослужбовців 125-ї бригади. Так, по секрету кажучи, я до цієї бригади теж маю відношення, бо з першого дня війни, коли нас мобілізували, і мене в тому числі, я особисто 1,5 роки служив юристом в цій бригаді. Mm-hmm. Я розумію це. І навіть з управління бригади ті люди, які б не мали воювати, вони були тоді залучені до бойових дій. І мої там колеги були в ту ніч 10 травня в бойових діях. Тому, власне, я можу це сказати з точки зору якби свого досвіду, досвіду своїх колег, своїх побратимів. Так, позиція побратимів, їхня позиція є такою, що відповідає дійсності. Так, була досить велика ділянка оборони. Так, були сили і засоби, ті, які є описані сьогодні в засобах масової інформації всюди, тобто їх було менше, так робилось те, що могли зробити в той час. Тому, власне, позиція бригади на сьогодні на підтримку, і в тому числі генерал-лейтенанта Артура Горбенка, вона є викликана, ну, як на мене, дещо справедливо, і особовий склад, власне, це більше морально-психологічна складова, бо в межах кримінального провадження оці заяви там побратимів Артура Горбенка, вони мають значення лише як такий, як фон, як морально-психологічна складова. До матеріалів кримінального провадження там ті моменти, як то кажуть, не докладеш. Але суть того, що ті обставини, які були на той час, вони якби були зумовлені тим, що на сьогодні військовослужбовці 125-ї бригади чітко розуміють, що вони пережили в той час. І повірте мені, там з мого досвіду я скажу, з тих розмов, які я маю з колегами, це були досить непрості обставини.
Євгеній, спасибо вам большое. Будемо наблюдати за цим ділом. З нами був Євгеній Філіпець, адвокат, кандидат юридичних наук. Спасибо большое, що знайшли час включитися і пообщатися. Но также напомню, что сегодня в день соборности Украины, который отмечается 22 января, в оккупированных городах активисты движения «Жовтая стричка» расклеили поздравления и надписи о единстве Украины. В организации утверждают, что к поздравлениям присоединились оккупированные Луганск, Алчевск, Перевальск и Мариуполь. Некоторые фото мы смогли подтвердить с помощью геопривязки. На них действительно Донецк и Перевальск. Добавлю, что такие акции опасны для жителей оккупированных городов. И я от мини-Донбасс Реалии прошу наших зрителей соблюдать осторожность и не делать такие фото в местах, где потенциально могут быть камеры. В то же время в «Жовтой стричке» считают, что, цитирую, «каждый знак протеста является сильным и однозначным напоминанием оккупантам, здесь Украина. Несмотря на опасность, люди на временно оккупированных территориях продолжают борьбу», говорится в сообщении. Друзья, спасибо, что провели эти